ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 24 красовіка. З вами Сергій Бламійка. Головне теми. У Беларуси отзначили Радовницу, день памяти предков. Тысячи людей пришли на могилки до своих близких. Напередодні Радовницы во урочище Куропаты были поломаны и спалены крыжи. Сегодня там собрались люди, каб ушановать память расстрелянных и навести парадок. Гостя эфиру – ведомая белорусская фольклористка и этнограф Лия Соловей. С ее мы погутрим про белорусские традиции ушанования предков. У эксклюзивного интервью для нашего радио посол Чехии у Минску Иржи Карас заявил, что в пятницу вертается у Минск. У чеським городі Брно відкрився фестиваль білоруської культури «Бай-бай». У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 24 красовіка. І зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Замежных справ Швеции Карл Бильд заявил, что Евразвяз сдымя санкции, коли у Беларуси будут вызволены и реабилитованы усе политвязни. Посол Чехии у Беларуси Иржи Карас пляной вернуться у Менску пятницу. Соня посол открыл у чешском парламенте выставу сучасного белорусского мастацтва. Польский политик сябра Европарламенту Марек Мигальский узял опеку над политвязням Сергеем Коваленко. У Беларуси означают Радовницу, открытый доступ и до могилок у Чернобыльской зоне. Могилы у зоне наведали каля 50 тысяч человек из усёй Беларуси.
Стараемся по возможности приезжать именно на Радовницу, но когда не получается, значит, немножко раньше, больше чувство скорби. Была очень огромная деревня, очень много людей было в ней. А сейчас практически пустырь, все выжжено.
Громадские активисты сегодня пришли у Куропаты, каб обновить там поломанные крыжи.
Есть некая такая тенденция, что тут акты вандализма стараются не просто так, а на некие полные даты. То есть Радуница перед дедами любит сломать.
Про основные белорусские подеи рассказывала Олена Тиханович, а мы зараз вернемся до некоторых из них больше подробязно. Сегодня в Беларуси была Радовница. Тысячи людей пришли на могилы своих родных, каб ушановать их память. Амаль 230 цвинтаров были открыты на Радовницу в зоне радиационного отчуждения и отселения. Заезд на могилки не потребовал сегодня специальных пропусков. Могилы родных и близких у зоне наведали каля 50 тысяч человек. Вёски Дудзічы и Рудня Дудзіцкая Чачерского района были отселены при конце 80-х годов минулого стагоддзя, подчас так званой другой хвали чернобыльских переселений. На Радовницу сюды едут люди с Гомеля, Менску, Городни, Полоцку, каб поклониться родным могилам. Любов Лашкевич приехала на могилки у Дудзічы з Гомеля. Тут у яе пахаваны бацька, дзядуля, бабуля, дзядзька. Жанчына па чарзе працірае помнікі, прыбірае ўсё вакол.
Стараемся по возможности приезжать именно на Радовницу, но когда не получается, значит, немножко раньше, больше чувство скорби. Была очень огромная деревня, очень много людей было в ней. А сейчас практически пустырь, все выжжено. Остались только вот эти вот памятники, память о тех, кто был рядом.
Неузабаве после отселения вясковые хаты у Дудзічах сапраўды были знищены пожаром. Згарела не только большая из пустующих сядзібаў, але и драўляная Свято-Миколаевская церква. И теперь, каб замовить поминальную службу у бажніцы, переселенцы едут ажно под Гомель, у поселище Большавік. Замовляя там, звычайно, поминальную службу и Софья Ключинская с мужем Миколаем. Яны засталіся одны у Рудні Дудзіцкай. Никуды не переселяліся. Житла в городе не просили. Так и живут без выезда все 26 годов после Чернобылю. На Радовницу идут на могилки, каб сустреть земляков-переселенцев, отведать померлых родичев и покинуть им почастунок, пофарбованная великодная яйка и пирог. Говорит Софья Ключинская.
Все родственники мои похованы тут, и соседи, и все наши земляки, односельчане, все тут наши. Никого не осталось уже в деревне с нашей, которые выехали, и тех осталось. Может, десяток человек осталось с двух деревень, с больших, Дудзічы и Рудня Дудзіцка. И все сюда привезли. Все равно сюда всех привезли домой на родину. Вот так мы тут и встречаемся с своими односельчанами.
Многие приезжие переселенцы здивляются, что вёски выселенные, а навокольные палетки знов почали обраблять и засевать збожевыми культурами, говорит Гамельчук Алексей.
Приборов мы никогда не приносили, но один раз, когда я пошел за пропуском, как и сказал, говорю, что вы же сюда эти пропуска даете? Я говорю, там уже кругом сеет и так далее. Как? Такие глаза на меня сделали. Говорят, не может такого быть, так ты покажи на карте, где это сеет. В радиации говорят, что есть, но из-за того, что уже начали сеять вот здесь, то, может быть, уже может, и уменьшилось.
У понеделок напередодні Радовниці в урочищі Куропати под Менськом були поламані і спалені крижі. Тому у пам'ятальний день сюди прийшли люди не тільки для того, щоб ушанувати пам'ять безвинно загинулих, але й щоб обновити розбурені і пошкоджені крижі, привести меморіал у порядок. У Куропатах на Радовницю побувала наша кореспондентка Інна Студзінська.
Гэта не першы выпадак вандалізму на месцы, дзе ў 1937-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал кажа:
«Мы ўбачылі інфармацыю на радыё «Свабода». Нам таксама людзі патэлефанавалі, якія ўбачылі, што некія цёмныя асобы пасунуліся ў Курапаты. Было такое тэлефанаванне. Мы былі ў дарозе якраз на пахаванні Ганны Ахімовны Пазняк. А сёння мы тут. Тут прийшла патріотична молодь, будуть обновляти пошкоджені і знищені крижі. Приходять і сапраўды люди поклоніться пам'яті протків. Сьогоднішнє світле свято.
Жихарка Зеленого Лугу Зоя Івановна прийшла у Куропати з маленьким онуком. Принесла квітки, запалила свічки.
Пам'ять репресованих, о моєм дідусі. Тоскливо, звісно.
А тут у Куропатах?
Ні, где-то в Витебске. Ми кожен раз приходимо, свічки ставимо, пам'ятаємо.
А ось молоді люди прийшли з Рудлю. Руками, пилой, сякерой, косой.
Каб обновить крыжи после акту вандализма, в уголе сегодня Радовница. Каб... Мы не ксенеры, мы звычайные белорусы, небыяковые, долесы Беларуси и долесы наших помников историчных. Тут прибраться все-таки треба свято.
То, что мы можем зробить, мы спробуем это зробить.
Каб не думали потом, что это те польские офицеры тут лежат, те, что тут фашисты под час немецкой оккупации расстреливали. Вельми шмат людей, якія скаженные лени мают про это место.
Вы сказали, что бываете частей, чем раз на год, потому что акты вандализма вельми частые. Тут быцам бы, вот я гляжу, милиционты ходят, там стоит трое, двое с горочки спускаются. Сдавалось бы, тут все так оховывается.
Напевно, тут я не стоят, только когда журналисты приезжают. А так, я тут бывал, когда тут никого не было, просто дни не святы, а так приезжал, тут никого в уголе не было, никаких вартовников никого.
Есть некая такая тенденция, что тут акты вандализма стараются не просто так, а на некие полные даты. То есть Радуница перед дедами любит сломать. Ну и перед конкретными датами, сябрами мы так само проезжаем тут под вечер, патрулюем. Как показывает практика, это, конечно, не допомагает на полный момент, але вырушить справу не может так само. А милиционеры тут проходят только, как это не дивно, коли мы проходим, а так, как их тут нема.
Дочка репрессованного поэта Тодора Кляшторного Мая не стримливая слез, коли побачила поваленные крыжи у Куропатах, якія признаны мемориальным комплексом и повинны оховываться.
И зарегистрованный спис помников вошел, и помник первой категории. Тем не меньше признали, но, видать, избыток неде аховников на местах, где нема гэткого подмурку, як тут. Тут самый святый подмурок, тут костки, история наша. Да и треба особливо ощадно относиться. Есть боская, есть сатанинская. Кто не мает души такой, да Бога, неповернутый, и он робит то, что ему подсказывает сатанинская.
А на узгорку на Радовницу на многие куропатские крыжи нехто повесил белые рушники, на яких вышитые червоным имены репрессованных. Максима Гарецкого, Владислава Голубка, Михася Зарецкого, Олеся Дудара, Антона Балицкого, многих інших. Маю кляшторную, гэта вельми кранула.
Я там побачила и рушник Тодору Кляшторному, деда Зенона Пазняка. Гэта боская в людях. Никто в этом не выхвалялся, але зрабілі.
Сказала дочка репрессованного белорусского поэта Тодора Кляшторного Майя Кляшторная. Вы слушаете Радио Свободы, и зараз наше питання. Сегодня Радовница. Что для вас означает этот день? Как вы, звичайно, его проводите? Отказывают жихары Могилева.
Идем на кладбище, своих родителей вспоминаем, потом приходим домой, тоже вспоминаем. Это память об ушедших в иной мир.
Ну вот мы идем на кладбище родителей, тех родных, вот с цветами. Это мы так не всегда помним, но вместе с тем там встречаемся с ними там.
Для нас, на самом деле, этот праздник никакого значения не имеет. Нам очень не нравится. Наш народ проводит это на кладбищах с утра до вечера.
Чтобы вот толпа народу, и вот только сегодня, а то они все предки обидятся, что им сегодня, именно сегодня не принесли цветы.
Даже если это традиция, то выражать традицию таким образом для нас неприемлемо.
Ходила на кладбище, цветочки положила, убрала. Ну и все. Пьянку не затеиваю, как другие. А вот что означает эта радуница? Ну, я не могу даже объяснить. Я вот представляю это что-то такое. Ну, не знаю.
Просто очередной выходной. Ну, мои могилки там за 800 километров, туда за один день, сколько дает государство, туда не съездит. Поэтому приходится довольствоваться тем, что это просто выходной.
Собираемся всей родней, едем на кладбище, вспоминаем всех своих близких, посидим трошку за Царство Небесное. Отметим в определенном возрасте, что День Победы, что этот день святые дни. Со слезами, в общем.
Я как католик, я не отмечаю это. И у нас нету таких посиделок. Язычество, сидеть на кладбище и есть с этого кладбища. Лучше прийти, родственников помянул, посидел, поговорил с ними. И пришел домой, и дома застолье сделал.
Как-то на саму Радоницу я не еду на кладбище. Там очень много людей, и когда начинается вот эта вот еда, поэтому стараюсь накануне все сделать. Убираемся, ставим цветы, наряжаю своих родителей. В этот день люди, которые не в нашем мире, они нас ждут там.
Ну, как и все, ходим, поминаем на кладбище, ложим цветочки, а дома уже сидим с семейством всем, вспоминаем.
Это память всех умерших, всех родных, близких. У меня здесь нет никого похороненных на кладбище, поэтому я только могу идти в церковь, заказывать поминальные молитвы и поминать духовно.
Это было пытание свободы у Могилеве. Вы слушаете выники дня 24 красавика 2012 года. Сьогодні у чеському місті Брно відкрився фестиваль білоруської культури «Бай-бай». Там був присутній і мій колега Олексій Знаткевич.
До кінця року у Брні відбудеться 6 показів поводле творів білоруських драматургів. Першу таку постановку чеські глядачі побачать 16 травня. Театр «Фест» заграє п'єсу Миколая Халезіна «Спостерігаючи любов» поводле життєвої історії Ірини Красовської. Її муж, бізнесовець Анатолій Красовський, зник у 1999 році разом з політичним діячем Віктором Гончаром. Переклад цього спектакля, до речі, зробив Адам Гаулін, який у свій час перекладав оповідання Василя Бикова «Стяна». Ідея фестиваля у тим, каб показати театральні постановки у незвичайних місцях і таким чином минулим році на фестивалі драматургії з былої Югославії некоторые спектаклі відбувалися, наприклад, у старым басейне альбо на пошті. Сёлета так само чакаюцца незвычайныя месцы, але пакуль яны яшчэ і не вызначаныя. Першы паказ меўся адбыцца ўжо 25 красавіка, але ён перанесся з-за хваробы рэжысэркі спектаклю, і яна захварэла на запаленне лёгкіх. Сёння падчас адкрыцця фестывалю брненскае аддзяленне праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» збірала подпісы пад петыцыяй за вызваленне беларускіх палітвязняў, у прыватнасці праваабаронцы Алеся Бяляцкага, якога нядаўна вылучылі кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Узяла ўдзел у адкрыцці і чэшская журналістка, былая дысідэнтка і палітычная зняволеная Петрушка Шустрава, і менавіта яна рассказывают про политическую ситуацию в Беларуси. Наведники импрезы задавали питания, и она отказывала про ситуацию в Беларуси теперь. А пошний раз Петрушка Шустрова была на выборах у парламент и на референдуме 2004 года в Беларуси. Тады яна была назіральніцай, яна расказала пра свой досвід, але ад таго часу яе ў Беларусь не пускаюць. Апошні раз, нават калі яна спрабавала атрымаць візу ў беларускай амбасадзе ў Празе, яна пакінула там свой пашпарт, бо ёй адмаўляліся аддаць пашпарт без прысутнасці консула, і яна распавяла публіцы пра вось гэты канфліктны эпізод.
З чеського міста Брно, де сьогодні відкрився фестиваль білоруської культури «Бай-бай», повідомляв Олексій Знаткевич. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 24 красовіка. З вами Сергій Бламейко. Нагадаю, основні теми випуску. У Білорусі відзначили Радовницю, день пам'яті предків. Тисячі людей прийшли на могилки до своїх близьких. Напередодні Радовниці во урочищі Куропати були поламані і спалені крижі. Сьогодні там зібралися люди, каб ушанувати пам'ять розстріляних і навести порядок. Гості ефіру хвилин праз 10 буде відома білоруська фольклористка і етнограф Лія Соловей. З ею ми погутерим про білоруські традиції ушанування предків. У ексклюзивному інтерв'ю для нашого радіо посол Чехії у Мінську Іржі Карас заявив, що у п'ятницю вертається у Мінськ. У чеським місті Брно відкрився фестиваль білоруської культури «Бай-бай». У Білорусі не виконується шерех умов, предугледжених програмою виділення кредиту антикризисного фонду Евразес. Об гэтым заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, виступаючи у Нью-Йорку. Наколькі моцна потрібна білоруській економіці апошняя частка гэтага кредиту памерам 440 мільйонів доларів? Ці були сприяльними для Білорусі умови отримання гэтага кредиту? Ці готові білоруські влади виконувати їх? На гэтае ды іншае питанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы эксперт Сергей Чалы.
Бліц-аналіз свабоды.
Одним з головних чинників, які, на думку міністра фінансів Росії Антона Силуанова, Білорусь не виконує у рамках умов кредиту Евразес, це об'єм кредитів з боку Національного банку у білоруську економіку. На вашу думку, наскільки справді цей показник зараз ігнорується білоруськими владами, бо останнім часом на фоні стабілізації здавалося вже, що такі кроки якраз то робляться. А ось з боку російських чиновників ми довідуємося, що, оказується, не все там йде так, як нам уявлялося.
Дело в тому, що я думаю, що ця претензія, вона, в общем, в большій степені несправедлива. По той простой причине, что она на самом деле основана на данных еще даже не прошлого квартала, а позапрошлого, то есть конца прошлого года. И там действительно, в общем, во многом наши власти торопились исполнить параметры по экономическому росту и по хвостам инфляции, которая оставалась, чтобы не переносить их на этот год. А в этом году как раз фактически можно сказать, что денежно-кредитная политика, на удивление, ответственная по сравнению с теми, может, даже предыдущими годами.
Белорусские чиновники уже заявляли, что меркуют у самом худком часе отримать эту третью траншу кризы Евразес по мерам 440 миллионов долларов. Тут такая заява российского министра. Про что это каже? То, что представники России не подвышают потребований, те про то, что трошки опереживают подеи белорусские чиновники, те просто некая техничная нестыковка.
Этот кредит фактически действительно сейчас, в общем, о котором Беларусь просила в ситуации острейшего валютного кризиса, как раз на цели стабилизации платежного баланса. В общем, там были навязаны условия, в частности, конечно, самое главное, это приватизация ежегодно предприятий на 2,5 миллиарда долларов. Опять же, для чего? Якобы для того, чтобы вот мы вам не можем закрыть весь дефицит внешнего финансирования, только 3 миллиарда можем дать вот в течение 3 лет, остальное, значит, добираете на 7,5 миллиардов приватизации. Но дело в том, что фактически уже с начала этого года, с момента вот окончания кризиса, в общем, такой потребности во внешнем финансировании нет, и текущий счет в этом смысле сбалансирован, даже с учетом трансфертов, которые перечисляются России, вот эти экспортные пошлины на нефтепродукты, произведенные из российской нефти. И в этом смысле получается, что тогда Россия воспользовалась вот таким нашим тяжелым положением, да, позицией слабого, для того, чтобы пропихнуть пункт, который, конечно же, понятно, что, в общем, чью пользу это приватизация, потому что ясно, что на такие гигантские суммы в течение года, ну, так быстро эти активы не продаются, это означает, что фактически это может быть только, ну, чуть ли не там такая пожарная распродажа. Вот, и очевидно, в общем, что здесь не сколько это была помощь нам, сколько это был под такой инструмент преследования собственных целей. Вот, и очевидно совершенно, что эти вот концептуальные споры с нашей стороны в том числе продолжаются, потому что ситуация изменилась. Все остальное, в общем, как бы и так уже работает, но почему еще не. То есть Беларуси не делать вид, что если цель действительно была стабилизация, то тогда один разговор. Если речь идет действительно только о приватизации, то разговор совсем другой.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова відказував фінансовий експерт Сергій Чали. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
В експертизі «Свободи» передача на тему, чому білоруські влади стали так хворовіти реагувати на європейські санкції. Керівництво Білорусі розпочало кампанію супроти санкцій Єврозв'язу. Чому влади поміняли тактику? Яких метів вони хочуть досягнути? Чи тримають влади жаданих виніків? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», політичне оглядання газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карабалевич.
Експертиза «Свободи» у нашому ефірі пізніше сьогодні. Справи Лукашенки куди більш жахливі за АЕС. Таку заяву у інтерв'ю Радіо «Свобода» зробив відомий білоруський фізик-ядерщик Ягор Фядюшин. Сьогодні він живе і працює у Канаді, де займається питаннями екології і представляє регіональне відділення Міжнародної академії інформаційних технологій. Після того, як Мінськ об'явив про будівництво в Україні АЕС, він ініціював створення Аргкомітету науковців за без'ядерну Білорусь. Тему протягує Олена Струве.
На час чорнобильських подій Ягор Фядюшин був старшим науковим супрацовником Білоруської академії наук, загадував відділом у Інституті енергетичних і ядерних досліджень «Сосни» під Мінськом, а керував тоді гетей академічною установою академік Василь Нестеренко. Як стверджає Фядюшин, до Чорнобиля і йон, і ягоні колеги щиро вірили у перемогу мирного атому, працювали як звіри, ризикували здоров'ям, ведаючи, що отримують високу дозу радіації. Наукові артикули Фідюшина на підставі експериментів внутрі реактору у соснах цитували і у Союзі, і за межою. Тоді, каже білоруський фізик, ні йон, ні колеги нічого не ведали про аварії, які відбувалися на реакторах у інших кутках СССР. Поводле ягоних словов, калі б можна було замовчати Чорнобиль, так би і зробили, але не отрималося, був уже інший час. У любий випадку Красовіцької аварії 1986-го на ядерному реакторі у сусідній Україні шмат що змінило у його світопоглядах. Сьогодні Фядюшин – категоричний противник АЕС у Білорусі.
Пора міняти запарк. От була телега, ми поміняли, поставили машину. АЕС була в прошлом веке. Я писав диссертацію. Я знаю, я був ентузіастом. А після Чорнобиля, коли задумався, коли посмотрели, коли сказав, ребята, ми як ядерщики что-то не смотрели. В какой-то мере виноваты, как ядерщики, потому что не смотрели, неправильно сформулировали. Александр сказал, что мы можем строить на Красной площади эту АЭС ставить. Гарантия президента Академии наук. Никто не планировал, что Чернобыль войнет. Гарантии такие, что нет проблем. И случилось. Человеческий фактор. Управляют люди, управляют машины, управляют компьютеры. Чернобыль – это просто сигнал. Надо в конце концов думать, где мы живем, зачем мы живем. Думать о том, что вот вкнули розетку, а что это стоит потом для твоих потомков.
Як лічить Ягор Фідюшин, у якості альтернативи використанню так званого «мирного атому» для Білорусі цілком реальне використання теплової енергії.
Наша 40% збиточних мощностей вже настроєна. Тепловых крыльцов. Их нужно перевести на новый цикл, модернизировать. Это в 10 раз дешевле и окупится 2-3 года, 4. Здесь надо строить 10 лет. Я думаю, что они в 2017 году что сделают. Вот. Я против вообще АЭС Беларуси. Сегодня и сейчас. Как говорится, мое мнение, АЭС Беларуси – это сапоги в смятку. Это глупость, или не глупость, вернее, это тонко рассчитанный расчет инкорпорации Беларусь-Россию сделать полную зависимость. Потому что ядерная зависимость – это гораздо серьезная зависимость, чем углеводор. Углеводор я могу купить там, в этом могу себя открыть. А ядерную энергетику построить, изменить твелы и грамотно их эксплуатировать, извините за выражение, тут привязано. Ты уже привязан к России цепями.
Поводле Ягора Фідюшина, будаўніцтва Беларусі АЭС, гэтак же, як і Чорнобыль, выходзіць далёка за межы рэгіянальных праблемаў бяспекі. У дзень 26 красавіка ён прыме ўдзел у чарнобыльскай акцыі ў Таронта. Раней, калі жыў у Беларусі, выходзіў на чарнобыльскія маршы ў Менску. Найбольш часта узгадвае чарнобыльскае шэсце 1996 году, калі ішоў у калёне разам з тагачасным намеснікам старшыні Верховнага Савету Беларусі сустрэлася і сваім колішнім вучнем, які абараняў дысертацыю ў яго аддзеле Геннадзем Карпенкам.
Ну а потом, от, когда 10 лет Чернобыльская армия шли, Гена Карпенко выразил такую мысль, что на Беларусь ложились вот эти беды. Война, Чернобыль и вот сейчас Лукашенко. Впоследствии Лукашенко уже воспиталось поколение. Вот сейчас вот эта вот характерная вот эта песня, это «Я из деревни». Полный идиотизм. А президент это воспринимает серьезно. Вот, вот такие песни надо писать. Я верю, что эта девочка искренняя. И это, который там учитель музыки, который не скажет, ну я вот хотел как лучше. Но они запуганы. Но это ж полная ку-ку. Это говорит о том, что он сделал. Вот это страшно. Вот это страшнее атомной станции.
Говорю белорусский физик, ядерщик Ягор Фядюшин. У эфиры «Радио Свобода», выники дня 24 красавіка. С вами Сергей Абламейко. На протягу наступной полгодины, сирот иншего, мы погутарим с ведомой белорусской фольклористкой и этнографом Лией Соловей про белорусские традиции ушанования протков. А зараз крыху про надворье. 25-го красовика у Беларуси будет переменная облачность, местами ясно. По всей краине, за выключением Гомеля, махчимые короткочасовые дожди. Температура по ветра по краине от 17 до 21 градуса тепла. У Менску похмурно, короткочасовый дождь. Дождь плюс 18-19. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеу дня. Зараз Алена Ціханович подае основные белорусские новины.
Замежных справ Швеции Карл Більд заявил, что Евразвяз здыме санкции, коли у Беларуси будут вызволены и реабилитованы все политвязни. Посол Чехии у Беларуси Иржи Карас плянуе вернуться у Менску в пятницу. Сегодня посол открыл у чешском парламенте выставу сучасного белорусского мастацтва. Польский политик сябра Европарламенту Марек Мігальський узяв опеку над политвязнем Сергеем Коваленко. У Беларуси означают радовницу, открытый доступ и до могилок у Чернобыльской зоне. Могилы у зоне наведали каля 50 тысяч человек из усёй Беларуси.
Вот стараемся по возможности приезжать именно на радовницу, но когда не получается, значит, немножко раньше, больше чувства скорби. Была очень огромная деревня, очень много людей было в ней. А сейчас практически пустырь, все выжжено.
Громадские активисты сегодня пришли у Куропаты, каб обновить там поломанные крыжи.
Есть некая такая тенденция, что тут акты вандализма стараются не просто так, а на некие певные даты. То есть радуницы перед дедами любят сломать.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Ціханович. Гостя нашего сегодняшнего эфира – ведомая белорусская фольклористка и этнограф Лия Соловей. С ней мы погутарим про белорусские традиции ушанования протков. Добрый вечер, Лия Матвеевна.
Добрый вечер.
Сегодня радовница. Белорусы поминают протков. А скажите, как наогул эта традиция поминания протков размярковывалась по целым годе у белорусов ранее?
У белорусов это вельми прикметная з'ява духовного життя. Потому что поминание протков, оно было увесь час по годовому циклу. Возьмите куча, первая, другая, третья, перед вот колядными святкованиями. Потом были дяды запусные, масленичные. Потом радовницы относятся до великодных дядов. Потом будут троецкие дяды. Бачите? И еще дяды осянины. Восинские дяды, дмитровские дяды, которые выдатно отзначались. Так что, учим-учим, а у белорусов не уповать до протков, нельзя обвиновать. Они шановали протков и старались усиляк их заховать. И на могилках и дома.
Ну а коли говорить миновито про радовницу, насколько старая эта традиция у Беларуси, вот такого широкого веснового поминания протков?
на даденный момент я ним скажу, скажем, коли упоминалось первый раз радовницу у письмовых крыницах. Эти, так вот, я не могу сказать, колено почалось, але я думаю, что это, я кажу, с далеких часов, хотя и не повсюдно. Напевно, такие племенные, эти, как теперь региональные уже особливости, в этом плане означаются.
Ну, поглядите, например, я докладно ведаю, у вёсках Карелицкого района у Беларуси еще у 60-70-е годы поминали своих предков, на сёмуху ходили. Это 50 дзён, 7 тыдняў после Великого дня,
так.
А не на радовницу.
Это так, нормально, конечно, потому что я скажу, как бы каждый квартал года повинны были значать и дяды, как бы не назывались, то есть поминание предков. Это правильно. Але, скажем, у інших местах была только назва, скажем, это вот присветок радовница. А уже какие обрады робились, ну, разные, часом вельми стиплые, часом зусим не было обрадов. А часом вельми-вельми так распрасовано это было. Вот. И я гляжу, что по Менщине радовница вельми популярная. Радовница трымается моцно. А в инших местах не так.
Ну так, мой коллега Ян Максимюк, який походит с Белосточины, стверджая, что православные верники на Белосточине не ведают, что такое радовница.
Ну, магчыма, что не исправляюсь радовницу, але повинны ведать. Потому что все ж таки это подел на весновые дяды, на летние дяды, на осеньские дяды, зимовые дяды, и он с продвижной денежу не идет. Иншая справа, что уже под разным уплывом яны могли и занепасть. И вот, допустим, в многих местинах нема масленицы. И масленичные дяды так неприкметно, а навод термин возникает, скажем, становится запустой. Уже перед Великим постом и в основном становится как бы вызначальным, что это начинается пост и запусты. Так что перекадыровка отбывается певная, эти изменения. А может быть и справедливо нейде были одрознени.
Агулам можно сказать, что усе абрады памінання продкаў беларусаў у прынцыпе называліся дзяды, і восеньскія, і веснавыя дзяды.
У прынцыпе гэта так. Дзяды это ўсе абрады ушанавання продкаў. А мелі вот асобныя назвы. Восеньскія найперш называліся дзяды, і ясяніны яшчэ называліся. А там а вот куця, а потым масленічныя дзяды. И радовниц, зусім уже назва іншая. Ставровские дяды называли еще. Так что назву оригинальных было шмат. И по кругу годовому так само одрознивались назвы. Ну, а сутность все ж одна и тая. Поминание предков, шанование их.
Ясно. Ну, так вы просветлили трошку ситуацию. Бо часом навод доводится чуть, что радовница – это православный звычай, які пришел з России у 19-м стагодзе, а белорусские дяды. Ну, ось, але вот этнографы стверджают, что белорусы круглый год поминали продков, як бы это ни называлось.
Так. И я думаю, что так сказать, вот что гниде однекуль пришло, да еще с такой темой, как поминание предков, это несерьезно. Коли это не было спровечно, то оно бы как-то, ну, не так бы гляделось. Бо, скажем, пришла вот елка из Европы. И так она и в Европе не одразу же была. Але это одразу видать, можно фиксовать, коли это почалось. Что почалось у городах, у панских майонтках, скажем, вот новогодняя елка. И ранее не было. Это можно сказать, что вот это уплыв с заходу.
Ну, вось, Лія Матвеевна, ви все життя займалися етнографією професійно, шмат часу провели у експедиціях по Білорусі. А, може, вам запомнився який-небудь незвичайний, цікавий обряд пам'ятання предків? Може, де-небудь у неким кутку Білорусі ви звернули увагу на нечто незвичайне?
Я б так не сказала, что я, бачите, хоть я уже и старая, але справа в том, что это треба попасть на, как раз на той час. А вот, как я припоминаю, наши поездки не совпадали. Вот с купальным совпадали наши выезды, экспедиции. А, скажем, вот как раз из Радовницы идти, там, этими троецкими рядами, я не памятаю так. Поэтому не могу сказать, что у меня встретились вот непосредственно у житти так какие-нибудь особливо цікавые обрады. И час уже не той был, уже классная рецаистность была.
Ясно. Ну, а раз мы уже с вами говорим про Радуницу, мы поговорили, а в принципе я бы хотел еще несколько питаний задать вам, как человеку, який все життя провел у науці, пропрацював в академии. Як ви оцінюєте розвиття білоруської етнографії тепер? На якому рівні тепер знаходиться білоруська етнографічна наука, як історія народу?
Признаться, я трохи у розгубленості, щоб відказати на це питання. Справа в тому, що я була сама неяк вельми шокована, коли довідалася, що інститут нас, хоч і називається по-давнішому мистецтвознавство, етнографії і фольклору, тепер вже відділ там вже і не етнографії, і не етнології, і не народознавства. Ну, що до чого це веде? Мені здається таке враження, що комусь не потрібна етнографія зараз. Мені здається так. Думаю, що це щось з минулого часу вже.
Я ось, бачите, якраз чому питаюся у вас про етнографію? Бо мені так само здавалося, що етнографія – це доволі докладна наука, це якби навіть не гуманітарна наука, бо вона оперує часто з речами, ручники, там, прилади праці народні, способи будування. Тут якби все ясно було. Де живе певний народ, там менавіта так будують хати, так вишивають, так ткуть і так землю орують. Так?
Да.
Але от тепер у світі це такий тренд, ААН таку лінію проводить, що головне для визначення національності – самосвідомість, ким себе чоловік лічить, тим він і з'являється. І якби відпадає увесь пласт матеріальних свідчень про народне, національне.
Да,
що ви думаєте про гета?
Етнос якби розтворюється, зникає, агульне такі глобальні риси повинні на перше місце вести. Але мені здається, що для білорусів це не повинно бути обов'язковим, тому що ми не пройшли ще всі етапи. Ми ще навіть не розкрили всього того матеріалу, що накоплено у 19 столітті, у початку 20-го і на угоду за 20-е столітті. А ми могли б мати з цього великий, я кажу, духовний спожиток, ми б могли свою істинність показати, бо навіть одна велика праця, і то багато значить, а цих же праць у нас маса. Ось, коли взяти Федоровського, такого неосновного працівника на ніві народознавства білоруського, так перший том візьміть, це цілий енциклопедія білоруської ментальності, вона шматбаковая, опублікована ще при житті Федоровського. Наогул, Романов, Никифоровский, Шейн. Мы еще эти працы здобываем только для науковой работы. Они не все не перевыданы, вот, а некоторые малодоступные.
Таким чином, коли я вас правильно зрозумел, вы сказалі, што у беларусаў назапашаны велізарны этнаграфічны матэрыял, комплексы этнаграфічных даследаванняў па 19 і 20 стагоддзях, і цяпер яшчэ наперадзе этап асэнсавання гэтага ўсяго, так?
Я думаю, што не столькі асэнсавання, ну, якбы мы ўжо яго, якбы ў науковым плане яго і разумеем, і ведаем, але мы яго не данеслі да сучаснага беларуса, таму што гэта ляжыць у архівах, ляжыць у старых выданнях, у бібліятэках, дапусім, навуковых у трох на рэспубліку. Астатнія дзе яго возьмуць? Альбо той Федаровскі, ён друкаваў лацінкай, многія не ўмеюць нават прачытаць яго па-польску.
Значыць, ёсць патрэба ў нейкіх папулярных працах этнографаў?
Ёсць такая праца, это павінна быць праца ўвесь час, для таго, каб паказаць, якім былі цікавым народам, якім самастойным у духовным плане. Мы якбы і не заўважаем, што ўлады мяняюцца, што барацьба ідзе, што сусветныя падзеі адбываюцца, у нас свой светапогляд, свае звычаі, абрады, адносіны, ой, негатыўныя, пазітыўныя. Ну, абсалютная такая вот, мы, калі глядзіш этнаграфію, мы такія самастойныя, такія адметныя, незалежныя. Хаця потым пры параўнанні з іншымі бачыш, што многа агульна ў нас з суседзямі, але гэта так натуральна. Просто гэтыя звесткі як бы толькі для навуковага круга. Я лічу, што калі б это было мажлівасць паказаць масаваму чытачу, глядачу, калі б это можна ўсё, на гэтым можна шмат зарабіць, папрацаваўшы.
Ведаеце, Лія Мацвеевна, не пазней, як учора, я размаўляў з Алегам Трусавым пра заяву аднаго чалавека, ён завецца Ігар Зелянкоўскі, кіруе сайтам «Западная Русь». Это новая старая плынь.
Ага, ўжо было западнарусізм, ўжо
так,
быў.
Ён сцвярджае, што беларусы – это частка рускай цывілізацыі, тры адзінага рускага народа, што ў беларусаў дзве мовы, і што…
Ну, не хапала только двухгаловы орла.
Так, так, вось вы все жыццё займаліся этнаграфіяй, этнаграфічна беларускі народ выразна асобны ад расейскага?
Не толькі этнаграфічна, антрапалагічна адрозніваецца. Нават, калі глядзіш, вот старыя смаленскі, фотаграфіі смаленскіх жыхароў, як яны, як бачна, што яны не рускія. Што вы, мы самастойны народ, абсалютна. У нас по-іншому все. Хотя мова близкая, допустим, это многих уводит узман. Але это не значит ничего. Конечно, у нас адрозненні вялікіх, я, напрыклад, не вывучаючы, калі патрэбны навуковы артыкул, я прачытаю па-чэшску. Ну, такі спецыяльны артыкул, допустим, паглядваючы ў слоўнік часам. Я зусім не вывучала, допустим. І зноў жа я не хадзіла і в польскую школу, а все ж таки сама, так самостойно и могу читать, и переклала вот Машинская книжку, и Петкевича частку спадщины, приймала в дело выдание тома Петкевича. Так что наши мало близкие, конечно, и у нас много агульна. И это, как бы сказать, вот правильно подходил Машинский, и он разглядал Беларусь як маналіт такі, вельмі моцны маналіт у культурным плане. Хаця і вельмі цікава я знаходзіў такія повязі, напрыклад, палескую хату і, скажам, швейцарскую хаціну, альбо, допустим, будаванне драўлянай страхі з часаных досак і скандынаўскую. Так, много таких повязяў, якія звязаны з рухамі, можна сказаць, з усходу на захад, з поўдня на поўдзень. Это ж не было стабільным. Народы рухаліся і запазычвалі адзін аднаго пэўныя рысы. Але мне асабліва спадабалася думка, што для яго чалавека такога шырокага кругазору беларуска ўся эта этнічная тэрыторыя выглядала вельмі маналітнай, незалежна ад варыянтаў мясцовых.
Дзякую, Лія Мацвеевна, за гутарку.
К калі ласка.
На сувязі ў Менску была вядомая беларуская фалькларыстка і этнограф Лія Салавей. Вы слухаеце радыё «Свабода», вынікі дня 24 красавіка, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як паведаміў Менгарвыканкам, неўзабаве каля вёскі Казекава з'явяцца новыя вялікія гарадскія могілкі. Што з гэтай нагоды думаюць жыхары Казекава і ваколіцаў?
Вада здесь, которую п'ёш, і рядом трупы. Ну вы падумайце самі. Экалогія. Ёсць какая-то? Они не думаюць. Потому что у них тут дач нет. Если бы у них были тут дачи, они бы думали.
Про гэта чарговая перадача серии «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз чытанне чарговага раздзелу кнігі нашага корэспандэнта ў Менску Олега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Былы суддзя праваабаронца Гары Паганяйла кажа, што суд мае права вырашаць лёс рэчавых доказаў пасля заканчэння судовага працэсу, у тым ліку і пастанавіць знішчыць тыя рэчавыя доказы, наконт якіх у суду няма сумневаў, бо праведзеныя ўсе неабходныя экспертызы і следчыя дзеянні. Прыкладам, праваабаронца згодны са знішчэннем паражальных элементаў, знойдзеных на месцах тэрактаў. Але Гары Паганяйла кажа пра супярэчлівыя высновы суду адносна таго, мог ці не мог Канавалаў сабраць тыя бомбы. Калі нам казалі пра тое, што выбуховае прыстасаванне было ўнікальнае, што яго нельга было сабраць у звычайных бытавых умовах і што патрэбныя былі асаблівыя веды для прыгатавання выбуховага рэчыва, тады ўзнікаюць сумненні, чаму гэтак пастанавіў суд. На думку Гары Паганяйлы, суд не да канца вывучыў тое, ці мог Канавалаў зрабіць выбухоўку і саму бомбу паводле той тэхналогіі, якую знайшлі ў ягоных сшытках і з тымі кампанентамі, якія ў яго былі. Таксама суд не правёў даследаванне крыніц, з якіх Канавалаў нібыта браў звесткі пра гэтыя тэхналогіі, мяркуе Гары Паганяйла. Калі будуць знішчаныя ўсе прылады і рэчы з падвалу Канавалава, правесці такі эксперымент будзе немагчыма, перакананы праваабаронца. Гары Паганяйла заўважае, што прысуд Верхоўнага суду нельга аспрэчыць у касацыйным парадку. Суддзі не прадугледжваюць магчымасці паўторнага разбору і таму вырашылі знішчыць пераважную большасць рэчавых доказаў. Між тым, магчымасць іх захоўвання ў суду ёсць. Існуюць паводле закону тэрміны даўнасці захоўвання крымінальных справаў і разам з імі могуць захоўвацца рэчавыя доказы, якія суд пастанавіў захоўваць, лічыць Гары Паганяйла. На думку былога следчага пракуратуры Алега Воўчыка, выкананне рашэння пра знішчэнне рэчавых доказаў магчыма было адтэрмінаваць. Алег Воўчык кажа, паводле закону парушэнняў няма, але ўлічваючы тое, колькі нюансаў і супярэчнасцяў маглі б прытрымаць выканання. Гаворка ідзе пра рэчы з месцаў выбуху ў менскім метро і на плошчах у Віцебску і Менску. Рэчы канфіскаваныя ў абвінавачанага Дмітрыя Канавалава падчас ператрусу дома і ў выбухова-тэхнічнай лабараторыі, якую ён абсталяваў у сябе ў склепе. Вось яшчэ адно меркаванне, якое шырока цытавалася ў інтэрнэце. Палітолаг Віктар Дзямідаў. Шмат якія з гэтых прадметаў маглі сведчыць пра тое, што выбухнула не торба Канавалава, а выбухнула загадзя закладзеная спецслужбамі выбухоўка. Такая версія папулярная сярод шэрагу пацярпелых. Вядома, у справе застануцца фатаграфіі і відэазапісы, але калі паўстане пытанне пра паўторнае следства, яго без рэчавых доказаў паўнавартасна не правядзеш. Лёсам рэчавых доказаў паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу абавязаны распарадзіцца суд, які прымае рашэнне па справе. Рэчавыя доказы са слядамі злачынства, а таксама рэчавыя доказы, гаспадары якіх не выяўлены і якія могуць спатрэбіцца дзеля далейшага расследавання, павінны быць захаваныя. Знішчаюць тыя рэчавыя доказы, якія не нясуць слядоў злачынства, альбо калі яны ўжо дастаткова даследаваныя. Знішчення речових доказів регулює інструкція об порядку вимання, уліку, заховування і передачі речових доказів, грошей, коштовностей, документів і іншої майомості по кримінальних справах. Найбільш назіральники дивилися тому, що серед призначених для знищення речових доказів опинулася і бомба, яка не вибухнула у Мінську 3 липня 2008-го. Та саме, на якої знайшли відбитки пальців Дмитрія Коновалова. Проблема у тим, що окремя пальців Коновалова, на гэтай бомбе знайшли відбитки пальців ще 5 чоловік, особи яких чомусьці слідство не висвітлило, ці не захотіло висвітлять. Як і суд. Між тим у Беларусі існує адзіная дактыляскапічная база, у якой сабраныя адбіткі пальцаў практычна ўсяго дарослага мужчынскага насельніцтва краіны, і зрабіць гэта было няцяжка. Што перашкодзіла? Прадстаўнік следства, якога мы ўжо згадвалі, дае журналістцы Інтэрфаксу Юлі Качубей наступны адказ. З інтерв'ю ці быў Коновалова куратар. Новая правда об терактах. Пытанне. Чаму на выбуховым прыстасаванні, якое не ўзарвалася, знойдзены адбіткі пальцаў невядомых? Адказ. Таму што пасля ягонага знаходжання яго чапалі, нюхалі, груба кажучы, лізалі ўсе, каму не лянота. Неапраўданы гераізм разам з глупствам. Але гэта таксама можна было патлумачыць тым, што мы не былі падрыхтаваныя тады да терактаў. І гэтае выбуховае прыстасаванне адразу ўспрымалі як муляж. 7 снежня 2011 году асуджаны да смяротнай кары Уладзіслаў Кавалёў падаў прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Пазней адвакат Кавалёва падаў у Верхоўны суд скаргу на прысуд у парадку нагляду. Маці асуджанага Любоў Кавалёва і ягоная сестра Тацяна накіравалі ў камітэт ААН па правах чалавека скаргу аб парушэнні права на жыццё. Гэтая скарга была зарэгістраваная ў камітэце ААН ўжо 15 снежня 2011 году. Камітэт ААН у адпаведнасці з працэдурнымі правіламі звярнуўся да беларускага ўраду з просьбай не выконваць смяротны прысуд Уладзіславу Кавалёву, пакуль скарга не будзе разгледжаная па сутнасці. На пачатку лютага 2012 году стала вядома, што ўрад Беларусі накіраваў у камітэт ААН па правах чалавека ліст, у якім заявіў пра непрымальнасць разгляду скаргі маці і сястры Уладзіслава Кавалёва ў камітэце ААН. Беларускі ўрад спаслаўся на артыкул нумар 2 факультатыўнага пратаколу да міжнароднага пакту о грамадзянскіх і палітычных правах, паводле якога скарга можа быць прынятая ў камітэце ААН па правах чалавека толькі пасля таго, як будуць вычарпаныя ўсе ўнутраныя сродкі прававой дапамогі. Між тым, на той момант, наглядная скарга на імя старшыні Верховнага суду яшчэ не была разгледжаная, як і прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Супрацьстаянне вакол лёсу Уладзіслава Кавалёва працягвалася. Камітэт ААН па правах чалавека прапанаваў маці і сястры Кавалёва прадставіць свае аргументы не пазней за сакавік, тыя зрабілі гэта ўжо ў першыя дні лютага. Таксама маці Кавалёва Любоў Кавалёва звярнулася ў Канстытуцыйны суд Беларусі з просьбай прывесці ў адпаведнасць з Канстытуцыяй крымінальна-выканаўчы кодэкс. Паводле гэтага кодэксу, на пачатку 2012 году нават не была прадугледжаная магчымасць адкласці выкананне смяротнага прысуду на час, пакуль не будзе разгледжаная скарга асуджанага ў міжнародныя судовыя інстанцыі, прыкладам, у Камітэт правоў чалавека ААН. Між тым Канстытуцыя Беларусі гарантавала такое права. Канстытуцыйны суд адказаў Любові Кавалёвай, што яна не мае права ўносіць такія прапановы. Такім правам валодаюць толькі адмыслова ўпаўнаважаныя органы – Савет міністраў, абедзве палаты Нацыянальнага сходу, Верхоўны суд альбо прэзідэнт. Людміла Кавалёва накіравала ва ўсе гэтыя арганізацыі лісты, у якіх папрасіла накіраваць у Канстытуцыйны суд заключэнне пра тое, што беларускі крымінальна-выканаўчы кодэкс у гэтай частцы супярэчыць Канстытуцыі краіны і факультатыўнаму пратаколу да міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь. Першым, 18 лютага 2012 году, маці асуджанага на смерць Уладзіслава Кавалёва адказаў аддзел па пытаннях грамадзянства і памілавання адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Адтуль паведамілі: «Паводле вашай прапановы мэтазгодны комплексны прававы аналіз законаў з удзелам кампетэнтных дзяржаўных органаў». І далей паабяцалі: У сувязі з гэтым вам будзе паведамлена дадаткова. Што будзе паведамлена пэўна, не пазначылі. Што да Дмітрыя Канавалава, на пачатку 2012 году пра яго стала вядома, што ён нават не падаваў прашэння аб памілаванні. Паводле генеральнага пракурора Беларусі Александра Канюка, у студзені 2012 году, калі скончыўся тэрмін азнаямлення з пратаколам судовага паседжання, Канавалаву нагадалі пра ягонае права накіраваць прашэнне, але ён зноў адмовіўся. Звестак пра тое, што Канавалаў падтрымліваў кантакты са сваякамі ці знаёмымі, на той момант не было. Затое ад незалежных віцебскіх журналістаў стала вядома, што сваякоў Дмітрыя Канавалава па-ранейшаму ахоўвалі прадстаўнікі сілавых структур, якія не давалі ім мець кантакты з іншымі людзьмі без дазволу. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Выслухалі радыё «Свабода» вынікі дня 24 красавіка. З вамі быў Сергей Абламейка. На заканчэнне выпуску нагадаю асноўныя тэмы. У Беларусі адзначылі радаўніцу, дзень памяці продкаў. Тысячы людзей прыйшлі на могілкі да сваіх блізкіх. Напярэдадні радаўніцы ва ўрочышчы Курапаты былі паламаныя і спаленыя крыжы. Сёння там сабраліся людзі, каб ушанаваць памяць расстраляных і навесці парадак у мемарыяле. У эксклюзивном интервью для нашего радио посол Чехии в Менску Иржи Карас заявил, что в пятницу вертается в Менск. У чешском городе Брно открылся фестиваль белорусской культуры «Бай-бай».